Число воспитывающихся у нас всегда было чрезвычайно мало, но те, которые воспитывались, получали не то чтобы объемистое воспитание, но довольно общее и гуманное. Оно очеловечивало учеников всякий раз, когда принималось. Но человека-то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспеяния помещичьего быта. Приходилось или снова расчеловечиваться, так толпа и делала, или приостановиться и спросить себя, да нужно ли непременно служить? Хорошо ли действительно быть помещиком? Засим для одних, более слабых и нетерпеливых, начиналось праздное существование корнета в отставке, деревенской лени, халата, странностей, карт, вина. Для других время искуса и внутренней работы. Жить в полном нравственном разладе они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательным устранением себя. Возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрешение вопросов. Одинаково мучивших молодое поколение обусловило распадение на разные круги. Так сложился, например, наш кружок, и встретил в университете уже готовым кружок сунгуровский. Направление его было, как и наше, больше политическое, чем научное. Круг Станкевича, образовавшийся в то же время, был равно близок и равно далек с обоими. Он шел другим путем, его интересы были чисто теоретические. В 30-х годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтобы не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокоивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов. И саму науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях наших. В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова и исчез. В 1835 году сослали нас. Через 5 лет мы возвратились, закаленные испытанным. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время Станкевичьего круга. Его самого я уже не застал, он был в Германии, но именно тогда статьи Белинского начинали обращать на себя внимание всех. Возвратившись, мы помирились. Бой был неровен с обеих сторон. Почва, оружие и язык — все было розное. После бесплодных прений мы увидели, что пришел наш черед серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и немецкую философию. Когда мы довольно усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича спору нет. Круг Станкевича должен был неминуемо распуститься. Он свое сделал и сделал самым блестящим образом. Влияние его на всю литературу и на академическое преподавание было огромно, стоит назвать Белинского и Грановского. В нем сложился Кольцов, к нему принадлежали Боткин, Катков и прочие. Но замкнутым кругом он оставаться не мог, не перейдя в немецкий доктринаризм. Живые люди из русских к нему не способны. Возле Станкевичева круга сверх нас был еще другой круг, сложившийся во время нашей ссылки, и был с ними в такой же через полосице, как и мы. Его-то впоследствии назвали славянофилами. Славяне, приближаясь с противоположной стороны к тем же жизненным вопросам, которые занимали нас, были гораздо больше их ринуты в живое дело и в настоящую борьбу. Между ними и нами, естественно, должно было разделиться общество Станкевича. Аксаковы, Самарин примкнули к славянам, то есть к Хомякову и Киреевским. Белинский, Бакунин к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим, Грановский, был нашим с самого приезда из Германии. Если б Станкевич остался жив, кружок его все же бы не устоял. Он сам перешел бы к Хомякову или к нам. В 1842 году сортировка по сродству давно была сделана, и наш стан стал в боевой порядок лицом к лицу с славянами. Об этой борьбе мы будем говорить в другом месте. В заключение прибавлю несколько слов об элементах, из которых составился круг Станкевича. Это бросает своего рода луч на странные подземные потоки, в тиши подмывающие плотную кору русско-немецкого устройства. Станкевич был сын богатого воронежского помещика. Сначала воспитывался на всей барской воле в деревне, потом его посылали в Острогожское училище, и это чрезвычайно оригинально. Для хороших натур богатое и даже аристократическое воспитание очень хорошо. Довольство дает развязную волю и ширь всякому развитию и всякому росту, не стягивает молодой ум преждевременной заботой, боязнью перед будущим, наконец оставляет полную волю заниматься теми предметами, к которым влечет. Станкевич развивался стройно и широко. Его художественная, музыкальная и вместе с тем сильно рефлектирующая и созерцающая натура заявила себя с самого начала университетского курса. Способность Станкевича не только глубоко и сердечно понимать, но и примирять, или, как немцы говорят, снимать противоречия, была основана на его художественной натуре. Потребность гармонии, стройности, наслаждения делает их снисходительными к средствам. Чтобы не видать колодца, они покрывают его холстом. Холст не выдержит напора, но зияющая пропасть не мешает глазу. Этим путем немцы доходили до пантеистического квиентизма и опочили на нем. Но такой даровитый русский, как Станкевич, не остался бы надолго мирным. Это видно из первого вопроса, который невольно тревожит Станкевича тотчас после курса. Срочные занятия окончены. Он предоставлен себе. Его не ведут, но он не знает, что ему делать. Продолжать нечего было. Кругом никто и ничто не звало живого человека. Юноша, пришедший в себя и успевший оглядеться после школы, находился в тогдашней России в положении путника, просыпающегося в степи. Ступай, куда хочешь. Есть следы, есть кости погибнувших, есть дикие звери и пустота во все стороны, грозящая тупой опасностью, в которой погибнуть легко, а бороться невозможно. Единственная вещь, которую можно было продолжать честно и с любовью, это учение. И вот Станкевич натягивает ученые занятия. Он думает, что его призвание быть историком, и он начинает заниматься Геродотом. Из этого занятия можно было предвидеть, ничего не выйдет. Хотелось бы ему и в Петербург, где так кипит какая-то деятельность, и куда его манит театр и близость к Европе. Хотелось бы ему побывать почетным смотрителем училища в Острогожске. Он решается быть полезным на этом скромном поприще. Это еще меньше Геродота удастся. Его, в сущности, тянет в Москву, в Германию, в родной университетский круг, к родным интересам. Без близких людей он жить не мог. Новое доказательство, что около не было близких интересов. Потребность сочувствия так сильна у Станкевича, что он иногда выдумывал сочувствие и таланты, видел в людях такие качества, которых не было в них вовсе, и удивлялся им. Но и в этом его личная мощь. Ему вообще не часто нужно было прибегать к таким фикциям. Он на каждом шагу встречал удивительных людей, умел их встречать. И каждый, поделившийся его душою, оставался на всю жизнь страстным другом его, и каждому своим влиянием он сделал или огромную пользу, или облегчил ношу. В Воронеже Станкевич захаживал иногда в единственную тамошнюю библиотеку за книгами. Там он встречал бедного молодого человека, простого звания, скромного, печального. Оказалось, что это сын Прасола, имевшего дела с отцом Станкевича по поставкам. Он приголубил молодого человека. Сын Прасола был большой начетчик и любил поговорить о книгах. Станкевич сблизился с ним. Застенчиво и боязливо признался юноше, что он и сам пробовал писать стишки, и краснее решился их показать. Станкевич обомлел перед громадным талантом, не сознающим себя, неуверенным в себе. С этой минуты он его не выпускал из рук до тех пор, пока вся Россия с восторгом перечитывала песни Кольцова. Весьма может быть, что бедный Прасол, теснимый родными, не отогретый никаким участием, ничьим признанием, и зашел бы своими песнями в пустых степях заволжских, через которые он гонял свои гурты, и Россия не услышала бы этих чудных, кровно родных песен, если б на его пути не стоял Станкевич.